Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. В эфире 518 выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бурчук. Слово по окончании пассии воскресного чтения Евангелия о страстях Господних преснопамятного архимандрита Исаии Белова открывает нашу сегодняшнюю программу. Затем вы услышите очередной отрывок из авторского цикла Константина Ефимовича Скурата «Поучительное слово святителя Филарета, митрополита Московского, по его письмам». Учение святителя Феофана Затворника о христианской аскезе. Первая часть беседы в юбилейный год святителя Феофана Затворника. У нашего микрофона будет профессор Московской духовной академии, доктор богословия, архимандрит Платон Игумнов. Программу продолжит диакон Дмитрий Котов. Вы услышите очередной фрагмент из его воспоминаний. Нашу программу открывает слово по окончании пассии преснопамятного архимандрита Исаии Белова о благоразумном разбойнике.
Первая заповедь закона Божия говорит о том, чтобы мы любили Бога всем сердцем, всей душою, всем помышлением, всеми силами своей души. Но ничто так не располагает нас к любви к Богу, когда мы слышим или читаем о страданиях Спасителя. Мы знаем, что Господь даровал нам много благодеяний. Он создал человека, дал ему разумную душу, дал ему тело, дал ему весь окружающий мир, но человек все это осквернил. Осквернил своими грехами, осквернил своим своеволием, нежеланием считаться с Богом, своим Творцом, нежеланием жить по его законам. И вот, несмотря на то, что человек стал врагом Богу, человек стал достойным гнева Божия, человек стал достойным всякого наказания за свои преступления, однако же Бог не отвратился от своего создания. И это удивительно, что Господь, так сказать, как бы вменил ни во что все грехи человека, вменил ни во что все вот эти преступления и все эти оскорбления, которые нанесены были Его величеству и Его благости, но Он сам принял зрак человека, сам воплотился в человеческое естество для того, чтобы самому же взять на себя грехи всего мира. И вот это было совершено преимущественно на кресте Господнем. Это великая тайна, каким образом на кресте совершилось наше спасение. Потому что много людей умирало на крестах и до этого, и после этого, но ни один из них не мог послужить делу спасения человечества. Почему? Потому что все люди сами грешные. Все люди уже зачинаются в беззаконии. Ибо так велико было преступление Адама, что ни один из его потомков не мог стать спасителем, не мог быть безгрешным. А за грехи человеческого рода должно было быть принесена только чистая жертва. Только человек, который сам не имел ни одного греха, только такой человек мог послужить искуплением для других. И вот не нашлось никого на земле, кто бы смог искупить людей. И об этом мы читаем в Апокалипсисе Иоанна Богослова. Ему было такое видение, он видел книгу, запечатанную 7 печатями. И никто не мог открыть эту книгу ни на небе, ни на земле, ни под землею. И он много плакал об этом. Он плакал о том, что если бы эту книгу жизни никто не открыл, то мы так навсегда остались бы в вечной погибели. Мы так навсегда остались бы со своими грехами и жили бы жизнь кое-как в своих страстях, а по смерти сходили бы в ад. И никакого не было бы нам избавления от этого порочного круга зла, в который человек сам себя осудил своими преступлениями. Но вот Господь, единый безгрешный, воплощается именно от Девы, для того, чтобы воспринять чистое человеческое естество, чуждое греха. И всю свою жизнь он проводит безукоризненно, в полном послушании воли Небесного Отца, никогда ни словом, ни делом, ни мыслью, не выступая из послушания Ему. И вот, наконец, эту безгрешную жизнь он завершает смертью на кресте. Вот почему его жертва могла быть принята, потому что он нигде, никогда и ни в чем не согрешил. Но дьявол, завистник рода человеческого, постарался излить на такого праведника всю свою злобу. И когда мы читаем или слышим о страданиях Спасителя, то невольно наше сердце располагается к состраданию. Действительно, наверное, не было ни одного участка в теле Спасителя, который бы не страдал, потому что смерть на кресте – это смерть очень мучительная. Человек висит, опирается только на руки, на ноги, и у него дыхание стеснено, и у него такие боли, что он не может даже пошевелиться. И такая мучительная смерть может продолжаться несколько дней, и человек вот в таких страшных мучениях проводит это время. Но кроме телесных страданий, Господь испытал еще величайшие душевные страдания, потому что пока он висел на кресте, проходящие мимо люди злословили его, и они насмехались над ним. Они вспоминали те чудеса и те благодеяния, которые он совершал во время земной своей жизни, и говорили: «Как же ты других спасал, а себя не можешь спасти? Если ты Сын Божий, то сойди с креста». То есть они не понимали, что это Господь страдает за нас. Они не понимали, что Господь добровольно терпит за наши грехи вот эти страдания. Но они понимали все чисто по-мирскому. Если ты обладаешь такими дарами, если ты такой всесильный, всемогущий, то прежде всего тебе нужно избавить себя самого от страданий. Потому что такова житейская мораль, такова рассуждение плотского мудрования, что как только человек получает какие-то силы и возможности, он прежде всего старается использовать их для своего обогащения, для своего возвышения, для своего какого-то такого упрочения своего земного положения. И никто никогда не жертвует вот этим своим благом ради пользы ближних. И также и распятые разбойники со Спасителем, они тоже злословили его, особенно тот, который был слева. И это было особенно удивительно. То есть человек, который сам страдал, человек, который сам находился в таком же положении, как и Спаситель, он, тем не менее, злословил Христа и говорил ему: «Если ты Сын Божий, то спаси себя и нас». И каким контрастом на этом фоне выглядят слова благоразумного разбойника, который унимал своего товарища и говорил, что мы вот принимаем достойно по делам нашим, а этот праведник ничего не сотворил. То есть в такие минуты, когда Господь страдал, вот это даже слово истины, которое сказал благоразумный разбойник, оно явилось для него великим утешением. И он сказал ему в ответ, что ныне же со мной будешь в раю. И вот, братья и сестры, все мы с вами, по сути дела, разбойники, потому что мы ничего не исполняем из того, что Господь нам дает. Господь дает нам закон заповедей, который исполнять для человека не просто легко, но и отрадно для души. Потому что это естественно человеку любить ближнего, любить Бога и любить самого себя правильной любовью. Но мы ничего этого не исполняем. Господь дает нам силы к тому, чтобы мы исполняли этот закон. Господь постоянно нас вразумляет. Господь дал нам церковь свою, дает нам прекрасное богослужение, священное писание, творение святых отцов. Но мы из этой сокровищницы мы очень мало почерпаем. А если почерпаем, то опять-таки оскверняем все это своим тщеславием, своим неразумием и другими своими страстями. То есть мы постоянно проводим жизнь в страстях. Мы разбойники потому, что мы не хотим подчиняться закону Божию, живем по своей воле. И что же нам остается в таких условиях? Нам остается только принимать те наказания, которые Господь нам посылает. Потому что воистину все человечество подобно вот этим двум разбойникам. Господь для вразумления нашего посылает нам кресты, посылает нам наказания. И от нас уже зависит, как мы эти наказания воспримем. Если мы будем роптать, если мы будем на Бога обижаться и говорить, за что нам это послано, если мы будем требовать, чтобы Он нас избавил от наших крестов, то мы уподобимся разбойнику, который был слева, и наследуем вечную погибель. Но если мы будем с благоразумием воспринимать то, что Господь нам посылает, если будем осознавать, что все это нам посылается за наши грехи и для нашего спасения, и благодарить за это Бога, то Господь непременно утешит нас и в этой жизни, и мы также вместе с благоразумным разбойником услышим Его глас: «Дней со мною будешь и в раю». Аминь.
Нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории. Очередной фрагмент из авторского цикла «Поучительное слово» святителя Филарета, митрополита Московского, по его письмам.
Чтение Священного Писания и творение святых отцов Церкви. Читаю шестопсалмия в будни охотнее. Святитель Филарет. Лучшим занятием духовной жизни, как для идоков, так и мирян, служит чтение Священного Писания и творение святых отцов Церкви. Хотя об этом письме говорится мало, но и оно вызывает внимание. Не человеческое слово, а Божье слово дает жизнь. В том живот бе. Правильно богословствовать можно только на основе Священного Писания с привлечением предания, но непременно согласно с ним. Не помоги ли мы богословствуем, рассуждая святитель, прежде утверждались на Священном Писании и мало внимания обращали на предание. Потом с силой заметили сей недостаток, слова православия и предания стали звучать чаще и сливаться в один звук, и начали богословствовать по преданию, оставляя иногда позади Священное Писание, а некоторые и унижали Писание. Новозаветные священные писатели писали по сошествию на них Святого Духа, и они свидетельствовали и у ветхозаветных, что от Святого Духа просвещаемы глаголоши святые Божии человеции. Так ли верно можно определить минуту, когда церковный писатель сделался святым, и, следственно, не просто писателем, подверженным обыкновенным недостаткам человеческим. Церковь, конечно, думала о сем вопросе и учит признавать предание с откровением Божьим согласные. И потому неправильно ли основывать учение главным образом на Священном Писании, а преданием дополнять, объяснять, защищать от неправомыслящих. Святой апостол говорит, что дьявол акилев рыкая ходит, и скиль кого поглотить им. Недовольно ли сего для остережения верующего? Надобно ли еще доходить по намекам до подробностей дьявольского распоряжения, утверждать, что дьявол представляет злобу духа к человеку на всю жизнь и, остановясь на всем, дать слышащему сие учение вопросы? Неужели этот представник здесь теперь? Неужели святое крещение немало не отстраняет его? Неужели и святость святых, и данная им благодать не удаляет всего представника, представленного, как говорят, на всю жизнь? Или предание лучше знает дьявола, нежели апостол, который говорит, что к рожденным от Бога лукавый не прикасается? Чтение любой хорошей книги приносит немалую пользу. Увлекшись ее интересным сообщением, человек на время забывает все беды, все теснящие его скорби, все окружающее. Если так действует доброе человеческое слово, то какова же благодатная сила Слова Божия? И святитель настойчиво рекомендует: в тихий, наипаче утренний час погружайте в него не изыскательный ум, но преданное сердце, желающее спокойствия, наслаждаться истиной и любовью Бога своего. Знающие говорят, что у сего источника льются всецелебные силы и неизреченные утешения, если упражнение сие бывает постоянно и соединено с наблюдением, чтобы слово, подчеркнутое сердцем, не уронить поступками. Читать Слово Божие надо ежедневно, не обязательно много, но обязательно внимательно, прислушиваясь к тому, что особенно коснется сердца. Исполняйте по возможности то, учит московский иерарх, на что не нужно разрешение ни высшей, ни меньшей человеческой власти. Читайте Слово Божие, больше или меньше, но не лишайте себя каждый день всего истинного насущного хлеба. Не столько много, сколько внимательно читать должно. При других чтениях две кафизмы, может быть, и неудобно читать каждый день, постоянно. Если и одну прочитаете неспешно, тихо прислушиваясь к духу псалмопевца, и нечто, что ближе коснется сердца, постарайтесь и после чтения воспоминать в должную минуту, труд не будет точь пред Господом. Новый Завет читать полезно бы по порядку, по одной главе в день или по две, когда время позволяет. Хорошо бы псалтир читать по порядку, по кафизме, например, в известные времена. В ней найдутся молитвы, наставления, утешения на разные случаи и состояния духа. Указание святителя читать Новый Завет по порядку напоминает завещание своим духовным чадам известного московского старца святого праведного Алексея Мечева. Читать ежедневно Святое Евангелие по одной главе, начиная с первой главы святого евангелиста Матфея 1 сентября по старому стилю, по новому стилю 14 сентября и так дальше. За год прочитываются все четыре Евангелия 4 раза и еще 9 глав от евангелиста Матфея. Скорбящему и болящему святой Филарет советует лучше всего читать повествование святых евангелистов о страданиях Господних, а также псалтирь. Это насущный хлеб. О себе святитель говорит, что он любит читать шестопсалмы в будни и охотнее в будни, нежели в праздники, в которые, кроме всего, довольно дело и утомление. Доброе также дело, приносящее духовный плод, есть мысленное и сердечное употребление изречений Священного Писания в разных случаях, дабы поставить себя в присутствие Божие и сохранить или восстановить спокойствие Духа. С глубоким почтением святитель относится ко святым отцам Церкви по уверенности, что их творения раскрывают Слово Божие. Христианская философия аббата Ботэня, рассуждая святой Филарет, не пленила меня, то есть не заставила себя читать до конца. Посмотрите, как он, желая поставить веру в воскресение Христова, отвергает доказательства истины всего события и говорит, что оно не имело свидетелей, кроме самого воскресшего. Это значит ломать нижний этаж, чтобы заставить вас перейти в верхний. Да как же будет стоять верхний, когда нижний будет сломан, если бы по несчастью себе удалось аббату? Как вам угодно, а я более, нежели аббату, верю апостолам, которые именно называют себя свидетелями воскресения Христова. С таким же доверием относится он и к свидетельствам святых отцов Церкви. «Посмотрите, — взывает московский архипастырь, — как они умеют о чистом говорить чисто, всевозможно устраняя противные всему тяжкие выражения. Так говорить надобно стараться и нам». И продолжает высказывать пожелания и советы. «Желаю, чтобы чтение святого Максима было вам по мысли. Это здравая пища для души. Читайте беседы Макария Египетского. Надеюсь, что найдете в них пищу, просто приготовленную, но чистую и здравую». И это так есть. Человек может вам сказать только, что читавший добротолюбие должен не унывать, а учиться по возможности делать добро с любовью к добру, что недостатки ближних надо натерпеть, потому что имеющие сие недостатки имеют свои недостатки и пользуются долготерпением Божиим, что в предприятиях и делах надобно желать одобрения от Бога и совести, и не слишком заботиться о человеческом одобрении. Не думаю, чтобы добротолюбие Иила Сорского читали вы без пользы. Польза, конечно, есть, хотя, может быть, еще невидима. Впрочем, дело не в том, чтобы много читать, а в том, чтобы в читаемом человек находил относящийся к его состоянию и нужде, и сие исполнял делом. Потому-то святитель приветствует новые переводы святоотеческих творений и сожалеет, что есть некая критичность в этом направлении. Рад буду, если напечатают отцы оптинские книгу Исаака Сирина на славянском, и для цензуры затруднений не предвижу. Желательно было бы, чтобы при всем на некоторые места сделаны были с подлинника пояснения, как сделано в издании Варсонофия Великого. Но если сие кажется трудным, и без всего напечатать хорошо. А с пояснениями славянский текст по мне лучше русского, потому что по свойству языка перевод ближе к подлиннику. Новым переводам я меньше верю. Жаль, если перевод исповеди блаженного Августина останется без пользы. Есть многословие, но мне казалось не очень утомительное и искупаемое тем, что есть сказания любопытные и назидательные. Чтение Священного Писания и святоотеческих творений полезно предварить или сопровождать знакомством с катехизисом, написанным святым Филаретом как учение, потребное всякому христианину. Всем труде приводится много духовно весьма важных цитат из священных книг и творений святых отцов. Как таковой данный труд святитель тщательно просматривал, вносил изменения и дополнения, просил молиться, чтобы Господь помог ему достойно завершить это весьма важное дело. Видя, пишет святитель архимандриту Филарету Гумилевскому, в его бытность ректора Московской духовной академии, что вы, богословы, до сих пор не умеете стать на твердую ногу в богословии и не имея времени заняться богословием. Я теперь пересматриваю катехиз, чтобы в нем по возможности доказать то, что прежде отлагалось до богословия, но чего ваше богословие не доказывает. А вы, богословы, по наряду лучше бы сделали, если бы не заставляли других, более вам занятых, доделывать дело вашей обязанности. Меня очень занимает пересмотр катехииса. Пересматриваю и пополняю катехиис. Помолитесь, да отверзится мне дверь слова проглаголоте тайну Христову и неленостное млеко предложить чадам вере. Отвечая на советы архиепископа Рязанского Смарагда пополнить катехизис, святитель говорит, что он уже это сделал, две части напечатал и замечает, что, оградив от неправд учения Римской Церкви, не давал речи полемического характера, катехизису мало свойственного. Как следует из слов святителя, катехизис прошел сквозь огонь и воду разных цензур, но в конечном счете старейшими принят с благоволением. Еще в 1824 году митрополит Новгородский Серафим писал святому Филарету: «Никто не сомневается в православии катехизиса». И святитель Филарет пишет и направляет своему духовнику архимандриту Антонию, вернее, преподобному Антонию: «Посылаю вам экземпляр нового издания катехизиса. Другой экземпляр отдайте Рифанскому казначею. Мир вам и братьям».
Продолжение цикла «Поучительное слово святителя Филарета митрополита Московского по его письмам» прозвучит в следующем эфире «Троицкого слова». Дорогие братья и сестры, в юбилейный год святителя Феофана Затворника мы продолжаем знакомить вас с его трудами, и сегодня на тему учения святителя Феофана о христианской аскезе высказывается профессор Московской духовной академии, доктор богословия, архимандрит Платон Игумнов.
Свой широко известный труд «Путь ко спасению» святитель Феофан Затворник определил как краткий очерк аскетики. Этот очерк, не являясь в научном, строго академическом отношении системным изложением нравственно-аскетических воззрений его автора, характеризуется глубокой внутренней цельностью, пронизанной пафосом актуального исполнения евангельского императива нравственного самоотречения, ставшего для самого святителя Феофана Затворника ярким путеводным ориентиром в его восхождении к идеалу христианского совершенства. Представляя собой одновременно учение, традицию и метод, аскетика заключает в себе основной принцип отношения человека к своему природному существованию. Это самоотречение, полагаемое в основании христианского подвижничества, оформляется в учении святителя Феофана Затворника в парадигму высших нравственных ценностей, заключающих в своем содержании глубокий аксиологический смысл. Задача выявления в творениях святителя Феофана Затворника ценностной значимости, возвещаемых им религиозных и нравственно-дидактических истин, представляет в своей теоретической сущности аутентичное постижение этического смысла его учения, содержащегося в уникальном богатстве его сотеологии и аскетики. Осознавая свою причастность к богословской традиции Церкви, в русле православного святоотеческого предания, святитель Феофан Затворник полагал, что рождение аскетики из императива евангельского самоотречения открывает перед человеческой личностью перспективу достижения идеальной полноты бытия в границах естественной нормы природного строя человеческой жизни. Призвание к идеальной норме бытия здесь телеологически соотносится с реальными возможностями человеческой природы. В своих моральных выборах и поступках человек призван к воплощению своей жизни религиозных и нравственных ценностей, способных сообщить его онтологическому статусу нравственно-аксиологическое оправдание и высший метафизический смысл. Индивидуальная человеческая природа располагает необходимым ресурсом, реализуемым на протяжении жизни в исполнении миссии восхождения личности к нравственному совершенству, богоподобию и святости. Святитель Феофан Затворник придает исключительную аксиологическую значимость, открываемому им в соответствии данного Богом природного ресурса идеальной задачей богоуподобления человека. В аксиологических воззрениях святителя Феофана данный Богом природный ресурс предполагает нравственную ответственность человека за право распоряжения своим уникальным естественным даром по своему усмотрению. Это право каждый человек реализует в стихии данной ему свободы. Исполнение Евангелия включает отказ от собственной воли и безусловное подчинение принципу нравственного самоотречения, следование которому человек способен пользоваться истинной свободой и творить то, что изберет душа его. Нравственная свобода личности простирается до пределов трепетно переживаемой ответственности за соблюдение целостности души как изначально неспосланного природного дара, призванного стать естественной предпосылкой на пути достижения конечной цели человеческого предназначения в парадигме уже совершенно новой привилегии иметь возможность стать новым творением. Данный человеку в акте его творения Богом уникальный естественный дар святитель Феофан называет первым преимуществом и говорит, что это первое преимущество является основанием всех других преимуществ, поскольку представляет собой целость естественного благодатного состава. В этой формуле святителя Феофана природное начало объявляется сосудом естественной благодати, сообщающей своим присутствием в индивидуальной природе человека целость души и открывающей себя в своей феноменологии в этосе целомудрия. Учение святителя Феофана Затворника добродетель целомудрия составляет и конституирует тот непоколебимый фундамент личностной святости, утверждаясь на котором человек назначен быть вместилищем необыкновенно высоких сил, готовых излиться на него из источника всех благ. Феофановская интерпретация сущностного понимания целомудрия как первичной природной благодати, являющейся предпосылкой причастности человека к неспосылаемому Богом сверхъестественному божественному дару, содержит в себе герменевтический ключ к выяснению сокровенного смысла евангельского текста. И от полноты его все мы приняли и благодать на благодать. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 16 стих. Величие значимости естественной нравственной благодати, приведенной евангельской экзегезии, чрезвычайно высоко поднимает достоинство этого целомудрия в царстве этических ценностей. Это обстоятельство блистательно подтверждается сотеологическим значением добродетели целомудрия, какое она имеет в воззрениях святителя Феофана Затворника, как выразителя патристического учения о нравственном идеале христианской святости. В аскетической традиции православного Востока ценность достоинства целомудрия во все времена воспринималась в его фундаментальном значении в качестве уникального природного дара, который среди всех природных достоинств человека, данных ему от рождения, является самым благородным, но в то же время самым хрупким и ничем не исполнимым естественным даром. Это целомудрие заключает в себе уникальную ценность, ни с чем не сравнимую и ничем не возвратимую привилегию, высокому аксиологическому статусу которой каждый человек обязан своей честью и достоинством. Харизма соблюдения неприкосновенности целомудрия гарантирует право личности на самоуважение и заключает предпосылку смиренного упования праведника на его причастность к высшему благу с превосокуплением некоторой ублажающей его уверенности спасения, как говорит святитель Феофан, и уверенности необманчивой. Сохранение целомудрия есть соблюдение идеальной естественной нормы природного бытия в ее изначальной целостности и неповрежденности. Этос целомудрия представляет собой одно из важнейших проявлений нравственного достоинства личности, избравшей путь христианского самоотречения и стремящейся к актуальному достижению идеала евангельской святости в парадигме эсхатологического учения Церкви, осуществляющей свою спасительную миссию в мире между событиями воскресения Христа и Его вторым пришествием. Когда человек преодолевает и побеждает иррациональные стихийные влечения своей природы и подчиняет свои вожделения требованиям нравственного императива и божественного закона, он соблюдает ту индивидуальную форму своей неприкосновенности и внутренней целостности, которая становится гарантией его благородства, достоинства, чести и славы, как носителя образа Бога, создавшего его чистым и непорочным. Перу святителя Феофана Затворника принадлежит крылатый афоризм: «Не падавший всегда юн». Это целомудрие награждает своего носителя даром ясного и ничем невозмутимого мира, простого и одухотворенного благодушия и непостыдного дерзновенного энтузиазма в молитвенном предстоянии перед Богом. Душа, постоянно пребывающая в естественной благодати и целомудрия, сохраняет как говорит святитель Феофан, непритворное веселонравие, радость духовную, ей присущая живость, легкость, непринужденность доброделания, обитающая в этой душе сила духа, влечет к себе всех. Нравственное достоинство, принадлежащее сохранившему целомудрие, целым в лета юности, становится основанием непоколебимости личной религиозной веры и христианского благочестия во всю жизнь, подчеркивает святитель Феофан.
Вторую заключительную часть беседы архимандрита Платона Игумнова «Учение святителя Феофана Затворника о христианской аскезе» слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». Нашу программу продолжает диакон Дмитрий Котов. Сегодня вы услышите очередной отрывок из его воспоминаний.
Александр Солодовников. Смотреть на мир, как это много! Какая радость без конца! Смотреть на мир и видеть Бога, непостижимого Отца! По вере жить, как это много! Не уклоняясь от креста, по вере жить и славить Бога за нас, распятого Христа! В молитве быть, как это много! Встречать сердечную весну, в молитве быть и слышать Бога, Святаго Духа, тишину. Монах Иоанн или дед Иван. Стоял август. Послушники пытались постоянно трясти высокую старую грушу, которая росла справа от лавских ворот. А когда тряска не помогала, дивали плоды палками, пока ни одной вкуснющей груши не осталось. Именно в это время благочинный отпустил больного Володю после очередного приступа и меня, как провожатого, съездить в отпуск домой к его родителям в город Красилово Хмельницкой области. Поездка была живописнейшая. Я никогда не видел целую аллею старых корявых ив, почти на каждой из которых были огромные гнезда с лелеками, с аистами, где по одному, где по два, а то и по три прекрасных черно-белых птиц, которые не обращали никакого внимания на проезжающие машины. Они величественно царствовали наверху, а внизу на земле ездили, ходили, почти ползали человеки. По дороге в Красилов, сделав небольшой крюк к видневшемуся недалечко беленькому селу, доехали до самого дома монаха Иоанна. Стоял теплый августовский вечер. Перед домом мы увидели человек 20-25 людей разного возраста, от младенцев до глубоких стариков и старух, больных людей. Некоторые, по-видимому, немощные, лежали на раскладушках или на простеленных прямо на земле одеялах. Какие-то две женщины орудовали возле самодельной печи, что-то готовя в большом эмалированном ведре. Кто-то стоял в задумчивости. И тут из дома вышел дед Иван, босиком, закатанными штанинами и рубахи на выпуск. Деревенский вечный дед, он и есть дед. Обрадовался, что Володя приехал. Видно было, что он к нему относится по-особенному. Познакомились. Пока мы говорили, вокруг нас налетело много пчел. Покружившись, как в водовороте, возле высокого дерева, они стали садиться на пчелиную ловушку. Дед Иван поспешил за коробом, чтобы собрать рой, и с большой ловкостью, босиком, как пацан, карабкался на дерево. А ему уже было около 70 лет. На шесте помогающие подали емкость с крышкой. И как эти пчелы его не искусали? Роение в конце лета — редкий случай. Отец Иван отнес собранных пчел в сарай. Вышел довольный, что рой не улетел. Понял, какое-то упавшее яблоко, жует. Владимир рассказывал, что первый раз ест он только около часу дня, просфорку с водой, когда в храмах заканчивается литургия. Ничего себе не готовит. То грушу поднимет, то яблоко съест, или сухарик пожует. Вот и вся еда. И так ежедневно. Беря добрый пример с отца Иоанна, какая-то дородная жинка принесла два ведра молока для болящих. Она их приносит бесплатно три раза в неделю, в среду, пятницу и субботу вечером. Сказала, что к отцу Иоанну местные жители относятся по-разному. Одни считают, если не сумасшедшим, то чудаком, а большинство – как ко святому. Володя меня толкнул. Отец Иоанн уже молится, пошли. Вошли в хату. Вижу старичок, подрясники, никого не предупредив, земные поклоны кладет. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Минут 10-15 молится, потом молитву. Пресвятая Богородица, спаси нас, все святые, молите Бога о нас. Опять с поклонами. Почитает списки имен о здравии, приехавших болящих, затем читает акафист и повторяет новый цикл с поклонами, который клал 4 часа с половиной. Мы с Володей и все, кто желал из присутствующих, тоже поклоны делали, хотя с непривычки это было нелегко. Затем старчик пошел в соседнюю комнату, снял подрясник, оставшись в своей деревенской рубахе и подштаниках. Прислонившись к стене, сидя задремал. Когда я ночью вставал, он сидел в этом же положении, сидя, положив голову на колени. Он, оказывается, всегда так спит. 5 часов утра меня разбудил на молитву Володя. Отец Иоанн тихонько, потом все громче и громче, творит слова молитвы с поклонами. Служба была долгой, до 10 утра. К этому времени в молельную комнату прибывало все больше и больше больных людей. Монах достал какие-то небольшие мешочки с разными святынями. Как он мне потом объяснил, камешечки с Дивеева, на котором молился Серафим Саровский, кора Маврийского дуба, маленькая вышитая стопа Богородицы из Почаева, освященная на камне, где она ступила ножкой, маленькая частичка ризы Богородицы, и стал прикладывать эти святыни кому на живот, кому на грудь, кому на голову. Около 11 часов служба закончилась. Старец положил на аналой крест, переоделся в свою обычную деревенскую одежду и, обращаясь ко всем присутствующим, сказал: «А тепер пішли до храму, треба принести кирпичи на друге місце». Одна бабуля тиснула руками: «Синочек, я ж стара, нема сил робити таку тяжку працю. Синочек, я уже старая, нет сил, чтобы делать такую тяжелую работу. Бабуля, а ты один кирпич принеси, и він тобі за 100 зачтеться. Бабуля, а ты один кирпич перенеси, и он тебе за 100 зачтется». И она с трудом поковыляла переносить свой единственный кирпич. Меня он попросил выполнить мозаичную икону Иоанна Предтечи перед входом в храм. Там же на месте я приступил к рисованию картона. Неизвестно, где отец Иоанн взял проект, но пятикупольный храм получился для деревни просто жемчужинка. Когда местные жители у него спрашивали, где он взял столько денег, он им говорил: «Вы строите дачи, да какие-то коттеджи, а я будую, строю дом Божий». Володя мне рассказал, что у отца Иоанна есть жена и 2 уже взрослых детей, которые имеют свои семьи. Он работал деревенским фельдшером, заменяя на всю округу врачей, потому что никому отказа в лечении ни днем, ни ночью не было. Жена терпела-терпела ночные вызовы, а потом сказала, что нет больше сил, предложила уходить ему в монастырь, если он живет больше для людей, а не для семьи. Ее слова он принял как волю Божию. У него на выгуле был свой довольно большой кусок земли. Он его спахал, боронил и посадил много овощей. Картошку, морковку, свеклу и другое. Весь урожай отвез в Почаевский монастырь, оставив немного для своей семьи. И так он поступал много лет. Потом, посоветовавшись с духовными отцами по Чайской лавре, продал свою землю и дачу, купив небольшой деревенский дом недалеко от разрушенного храма, который не подлежал восстановлению. Все пришлось начинать с нуля. Укрепив старинный фундамент, новым фундаментом начал большое строительство. Я уже видел возведенные стены, свод и купола. Храм был высокий и довольно просторный, как раз для деревенских жителей, чтобы все помещались. Это все строилось в начале 90-х годов. Начались нестроения в церкви. Откололись от русской православной церкви автокефалы и филаретовцы. Но православная церковь устояла. Раскольники приезжали к отцу Иоанну, чтобы переманить его на свою сторону. «Ты ж украинец, иди до нас!» Но отец Иоанн, как кремень, занял непримиримую позицию, сказал, что если перестанут поминать московского патриарха, церкви на Украине нема. Стали они его оскорблять кацапом и предателем своего народа. «Это вы, предатели и раскольники», — ответил отец Иоанн. «У меня в роду были все запорожские казаки. Раскол церкви – это ее подрыв и уничтожение, и выгнал их из своего села. Несколько украинских епископов тоже ушли в раскол. Два из них потом вернулись. За ними оставили сан и поставили на епархию, чтобы дать пример к возвращению других заблудившихся овец. Один из них, наслышавшись о подвиге отца Иоанна, решил посетить это село. Так отец Иоанн закрылся в храме с народом и не пустил епископа. «Иуде нет места в нашем храме», — сказал он через закрытую дверь. И тот вынужден был уехать, не словно хлебавши. Остались написал письмо патриарху московскому с просьбой, чтобы он взял храм под личное покровительство, как одно из патриарших подворий, таким образом защитившись сразу от всех недоброжелателей.
Продолжение воспоминаний диакона Дмитрия Котова слушайте в ближайшем эфире «Троицкого слова». Подошел к концу 518-й выпуск программы «Троицкое слово», автор передачи Николай Бурчук. Прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.